на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Серед тем в нашей сегодняшней программе. Концерн «Белнафтохим» черговый раз подвысил цены на автомобильное паливо. З уликом сегодняшнего подражения цены на бензин и солярку от початку года узнялись в среднем более чем на 20%. Это рекорд для краинов Европы. У Куропатах спынили работы по поширению дороги Заславия-Колодищи. Теперь Министерство культуры разглядая законность их проведения. У столицы Украины протягиваются антиурадовые протесты. Протестовцы по-ранейшему блокируют урадовые будинки. Министерство внутренних справ Украины сделало заяву, что министр Виталий Захарченко дал указание устремливаться от применения силы до удельников мирных акций, а так само закликал протестовцев не порушать закону. Василя Парфянкова осудили на год колонии строгого режима. Суд Першамайского района Менску признал его виноватым у порушении правил отбытия превентивного нагляду. Вот урывок с выступления прокурора Бушевича.
Назначение наказания обвиняемого прошу учесть в качестве обстоятельств, отягчающих ответственность совершения преступления лицом ранее совершившим преступление, судимость за которое не снята и не погашена, обстоятельств, смягчающих ответственность, не установлено.
Першопочаткова Парфянкова осудили за удел у послявыборчем протесте 2010 года. Суд был у 2011-м, Парфянкову дали 4 года изневоления, але несколькими месяцами позднее он вышел на волю праз помилования. После вызволения его не раз виноватили у порушении правил превентивного нагляду, бо он удельничал у акциях оппозиции. Вот урывок из выступления адвокатки Парфянкова, якая не пожадала назвать нашему корреспонденту навод свое имя.
Парфянков является активным участником оппозиции и участвует в различных мероприятиях, акциях, которые проводятся у нас в Минске, и непосредственно принимал участие в массовых мероприятиях 2010 года, за что впоследствии был привлечен к уголовной ответственности за участие в массовых мероприятиях, а затем принимал участие в акции, посвященной годовщине массовых мероприятий. И после этого, после 2011 года, в 2012 году, в отношении его был установлен превентивный надзор.
Говорила адвокатка Василя Парфянкова у суде. Летость Василь Парфянков уже отбыл 6 месяцев у арышном доме у Барановичах за порушение профилактичного нагляду, а с конца вересня он находился у лечебно-працовной профилактории у Светлогорску, куда его накировали примусово. Гэтак вырашил той самый Першамайский суд Менску на подставе нескольких протоколов об административных порушениях, которые на Парфянкова склала милиция. Сам он заявляет, что его не переслед политичный. На сегодняшнем суде, у Першамайском суде Менску, был наш корреспондент Олег Груздилович. Вот что он рассказал.
Василию Парфянкову дали 1 год строгого режима. Суд уличил то, что он уже отбывал превентивный нагляд, и то, что его было никаких неотбытых порушений. Это лечится рецидив, тому ему дали строгую колонию. Какая будет колония, пока неведомо. Василия Парфянкова после суда повезли у Володарку, в Светлогорск, где он отбывал ОТП. Он уже не поедет. Сам процесс отбывался довольно худко, литерально за 40 хвилин все прошло. Выступили 4 свидетели-милицианты. Начну с того, что Василий Парфянков отмовился давать показания, и он сказал, что все, как оказалось, тлумачил подчас следства, и ему нечего добавить. И он подтвердил, что не признает той превентивный нагляд, який был за ним установлен, и таким чином не признает, что порушал те потребования, которые были обумовлены этим наглядом. Выступили свидетели-милицианты, их было 4, Козлов, Гутников, Кончаров и участковый Решетило. И они все перечисляли несколько порушений, называли даты, когда они приходили в квартиру, где живет Василий Парфянков, а его там не было. И тлумачили, что это было порушение режиму. Але такая вот интересная речь высветилась, что у судей они не называли эти даты, и не спасались на то, что они не памятят их. И суд мусил оголошивать их показания подчас следства, где эти даты все фигуровали, почему было докладно позначено на вот час. и адвокат потом выступающий в суде уже после спустя судовых спречек доказывала, что это явно они казали слово у следчего, а сами и подписали эти показания, а такого могло не быть, суд имел право в этом засомневаться. Але судья Ермоленко вырашил, что треба погодиться с тем, что пропоновал прокурор, один год колонии строгого режима, и целиком задоволил его потребования. До речи, это самое максимальное покарание по для этого 421 артикула о порушении правил профилактичного нагляду. Таким чином, Василий Парфенков поездил в эту колонию. Люди, которые были на процессе, это активисты громадских организаций, в том числе Европейской Беларуси, до инших, кричали ганьба на этот присуд, и все не лічаць, што яшчэ адным палітвязнем у Беларусі стала болей.
На судзе ў першамайскім раёне Менску быў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Болей інфармацыі пра працэс на нашым сайце свабода.орг. Васіль Парфянков яшчэ мае абскарджваць прысуд у гарадскім судзе Менску. Вось што ён сказаў на сённяшнім працэсе.
Что пишется в статье 421, я николи не признавал законности ускоревания на мной, как я принял нагляд. Соответственно, я не признаю все то, что я не будто порушил. Я не буду просить вас на филиппе и так далее. В общем-то, каяться, букаяться мне абсолютно не очень. Я не преступник, я не злой. Изучаемые белорусы, которые любят свою страну, любят свой народ, конечно, пытаются грабить, как тут было все добро. Але зараз на сегодняшний момент у влады не потребны такие люди, которые сами за Беларусь на свою боль. Все просто.
Гэта быў урывак з выступлення на судзе Васіля Парфянкова. Нагадаю, яго сёння асудзілі на год калоніі строгага рэжыму. Больш інфармацыі пра гэта на нашым сайце свабода.орг.
Навіны свабоды.
Што, дзе, калі, як і чаму.
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У сталіцы Украіны працягваюцца антыўрадавыя пратэсты. Пратэстоўцы па-ранейшаму блакуюць урадавыя будынкі. Як паведаміла сёння прэсавая служба Міністэрства ўнутраных справ Украіны, кіраўнік міністэрства Віталь Захарченка даў указанне устрымлівацца ад прымянення сілы да ўдзельнікаў мірных акцый. Ён таксама заклікаў грамадзян, якія бяруць удзел у пратэсце, утрымацца ад парушэнняў закону, а арганізатарам акцыі нагадаў аб агульнай адказнасці за бяспеку ўдзельнікаў. У Кіеве знаходзіцца нашая корэспандэнтка Саша Інфельд, і яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Саша, добрый дзень.
Прывітанне, Алексей.
Якія апошнія падзеі ва ўкраінскай сталіцы?
Ну, я знаходжуся цяпер на Майдані, як звычайна перадаю тое, што тут адбываецца. У людзей сёння, на маю думку, яшчэ больш, чым учора, Майдан разрастаецца, намёты ўжо падымаюцца ўсё вышэй і вышэй па плошчы, і вот проста зараз я стаю каля намёту, гэта ўжо штаб нацыянальнага супраціву, але ён такі мясцовы рэгіянальны, тут размяшчаюцца людзі, якія прыехалі канкрэтна з Харкаву. Гэта вот вялікі намёт, і тут гэтыя харкаўчане збіраюцца і ўжо вырашаюць, што яны будуць далей рабіць у Киеве. А вот слева от меня совсем новая форма такой активности, называется арт-майдан. Людям выдаюсь, всем жадающим, каждый может подвести, отримать великий ковалок тканины и просто тут вот на плитке намалевать, выказать свое ставление до того, что тут отбывается. Одинное, что организаторы арт-майдана попереживают, как не было никаких радикальных и до нас уже политичных закликов на этих плакатах. Алексей?
Скажите, Саша, а вядома, што адбываецца вакол урадавых будынкаў? У прыватнасці была інфармацыя, што цяпер пратэстоўцы нібыта блакуюць не толькі будынак ураду, але спрабуюць блакаваць базы Беркуту і некія іншыя яшчэ дадатковыя будынкі. Вы маеце нейкую такую інфармацыю?
Так, сёння калоны, якія зранку фармуюцца на Майдані, яны адыходзяць па заклікам лідараў апазіцыі, яны адыходзяць пікетаваць, блакаваць адміністрацыйныя будынкі. Сёння ў прыватнасці такія вялікія акцыі адбываліся каля будынкаў генеральнай пракуратуры і міністэрства ўнутраных справаў. І самая галоўная нагода для гэтага блакавання гэта тое, што пасля падзеяў 1 снежня остаются затриманными и осужденными уже теперь затриманными на 2 месяца. Каля 9, коли я не помыляюсь, человек. Люди переконаны, что эти особы ничего не робили, а на ими отбылся несколько белый суд. И вот они теперь собираются под этими будинками правоохранных органов и потребуют, как этих людей просто вызволили. Я веду, что вот сегодня навык кидали у Министерства замежных справ яйки. Что тычется будинку, которые были захоплены организаторами Майдану, это Будинатьевской мэрии и дом профсоюзов, то сегодня туда приходили навык судовые выконавцы, которые ознакомили организаторов с тем, что эти будинки заняты незаконно, и они могут их вызволить. Однако, насколько я ведаю, безумовно, людям это не подобается, и они настаивают на том, что эти будинки являются громадскими, и они имеют право их находиться.
Алексей? Саша, и опошнее питание. Сегодня министр внутренних справ Захарченко, якого цитует пресс служба Министерства внутренних справ Украины, нібито закликал правоохранников устриматься от применения силы, ну и в свою чергу закликал громадян, которые протестуют, устриматься от порушения закона. Какая агульная атмосфера с ваших назиранняв? Ці есть некая напруженность? Ці отчувается, что махчимые некие сутыкнения помеж милиция, помеж тем же Беркутом и протестовцами, ці теперь не это больше спокойно?
Все удельники акции массово и организованно попереживают промахчимость провокации. Тут створена вельми шильная и добро организованная система громадской оховы. Есть керовники либо по таких по секторах, по регионах. Я ушла у вас, была свидетелем того, как люди пробовали спинить працу человека, якого они полечили провокатором. Они просто окружили его натопом. Тут же со штабу прибыла охова, якая вывела этого человека действительно из этого места. Вот витарально за несколько хвилин, там, на протягу 5-7 хвилин, этот конфликт был вычерпан.
Чему его полечили провокатором? Чему полечили этого человека?
Его полечили провокатором, потому что его намек был размещены не на самом Майдане, а на Хрещатику. Он корыстался мегафоном, ходил, говорил. Неведомо, кем был этот человек. Мне, принамсі, на данный момент неведомо. А так люди полечили, что коли он не за всеми разом и говорит некие речи, на тот момент там звучало, что нам треба працовать, а не стоять на площади. Ну, теперь в Украине шмат проблем, и вы потребны на працовных местах. Ну, это такая звыклая риторика, я бы сказала, партии регионов, то же самое вышить на митингах партии регионов. Люди его обступили и захотели, как он сменил свою вот такую активность.
Саша, я помню, что я хотел докладнить. Вы говорите про такого кшталта небыто провокацию. А те есть радикальные заклики, может быть, с иншого боку, кшталту того, что вось мы тут стоим, а варто больше рашуше дейничать, идти брать там администрацию президента, ужить некую силу супроть улады?
Организаторы и так само все люди настаивают на том, что на данный момент эти протесты имеют мирный и только мирный характер. Я хотела бы так само звернуть увагу на то, что вельми шмат представников разных церков на Майдане есть. И они вот как раз таки ходят помеж группами людей и вот вздымают это эмоциональное напряжение и кажут про то, что мы не можем реагировать на агрессию. Так само, наприклад, у штабі Київської, у помешканні штабу Київської мерії там розміщене навіть от невелике місце, де можна помолитися. Я ще так само скажу, що і ранок Майдану починається з молитви. Ну, от це один за способ зняти таке машинне напруження. Але і знову ж, от це шереги, просто охови, які виставлені повсюль, і люди, які призначені адмісово для того, як ці провокації спиняти, яны ёсць, і гэтая вот абарона, бяспека Майдану, яна на дадзены момант адчуваецца. Пакуль што такой канфлікт, напружанай сітуацыі няма.
Дзякую, гэта была наша корэспандэнтка ў Кіеве Саша Інфельд. Вы на хвалях Радыё Свабода. І я нагадаю, што цягам гэтай гадзіны жывога эфіру вы можаце тэлефанаваць на наш нумар. На наш номер велкомовский 6514204, и он працует только тягом этой полгодины и позднее, подчас живого эфиру, а в любой час можно телефоновать на аутоотказник Уменску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Василя Парханкова судили на год колонии строгого режима. Суд признал его виноватым у порушения правил отбытия превентивного нагляду. Першопочатково Парханков отсидел у тюрьме за удел у послевыборчем протесте 2010 года. Концерн «Белнафтахим» черговый раз подвысил цены на автомобильное палево. С уликом сегодняшнего подорожения цены на бензин и солярку от початку года узнялись в среднем более чем на 20%. Это является рекордом для краин Европы. У Куропатах спынили работы по поширению дороги Заславье-Колодище. Теперь Министерство культуры разглядает законность их проведения. У столицы Украины протягиваются антиурадовые протесты. Протестовцы протягивают блокировать урадовые будинки. Керовник Министерства внутренних справ Украины Виталь Захарченко дал указание правоохранникам устрематься от применения силы. Вы на хвалях Радио Свобода. Концерн «Белнафтахим» черговый раз подвысил цены на автомобильное палево. С уликом сегодняшнего подорожения цены на бензин и солярку от початку 2013 года узнялись в среднем более чем на 20%, а это является рекордом для краин Европы, передает Игорь Корней.
Тени у першиню рост коштов на палево у галиновом концерне подлумачили не расплывистой оптимизацией коштовых позиций у рамках мытного союза, а у сувязи со зменой курсу белорусского рубля до замежных валютов. Апошним часом улады намагаются привязать литр высокооктанового бензину принамсі до одного американского доляра. Тем часом официальная статистика свечит, рост заробка у набирающей обороты от початку года припынился. Видовочно, что изменение прибытков отбивается на агульной платоздольности населения, покольки на этом тле кошты растут безупынно. Как лечит эксперт о энергетической галине Александр Мех, улады попросту забирают то, что инвестовали.
То, что будет подвышение коштов, кто цикается, едали еще там два дня тому. Справа тем, что сказать про заробки, то я так лечу, что они становятся менее, на самом деле. Менее становится и працовных мест, на что никто не вертает увагу. Безумовно, это асимметричные меры, поднятие коштов на палево, коли агульная ситуация в экономике погоршается. Безумовно, это агульный грабеж белорусов с боку наших уладов и с боку россиян, которые контролируют нафтовый бизнес.
Все лето это уже четвертое подвышение коштов на автомобильное палево. При этом информованные крыницы кажут, что до конца года будет подвышение еще в среднем на 5%. Згодно с новой стратегией, каб не надто зловать людей, вырешено подвышать цены частей, але меньшими порциями. С уликом попередних подорожений кошт на бензин АИ-95 вырос на 24%. На полепшенный АИ-92 больше на 23%, на деспалево амаль на 23%. Однако рекордным по этому показнику застается кризисный 2011 год, коли кошты корректовались 11 разов и ценники за год выросли у разы. Такие радикальные заходы стали причиной проведения массовых акций автомобилистов «Стоп-бензин», коли тягом летних месяцев автоматеры несколько разов наумысно спарализовывали рух у столицы. Колишний старшиня Белорусской автомобильной федерации Анатоль Шевченко звертает увагу. Подвышение коштов на бензин отбывается на тле шерегу спадорожных поборов. Один из самых значных, який уже выкликал горячие спречки, транспортный податок. Этим податком от наступного года будут откладены все автомобили. Разом с высокими штрафами и реальными погрозами конфискации авто, нагрузка на кировцев становится все большей. А это, на думку соразмовцы, может привести до самых непредсказуемых наступств.
Как были акции под бензин, я думаю, что сейчас перед чемпионатом мира хотят как-нибудь дать по головам автомобилистам, чтобы они не выезжали на улицу, и что у нас тихо, спокойно, все такое. Не знаю, чего хотят добиться. Как-то не совсем непонятна логика. Потому что можно придумать еще очередной выход, побор. Их можно придумать без конца, мне кажется. Но есть какая-то пружина, которые заводят. Если дождутся, вполне возможно, с автомобилистом очень сложно бороться, потому что все-таки это не людей разогнать. Когда выйдет колонна и застопорит весь город в разгар чемпионата мира, вот это будет интересно.
Эксперты подкресливают, что Беларусь отрымливает для перепроцовки российскую нафту на свыш выгодных для себя умовах. И теперешний ценник на палево – выник особливых стосунков Москвы и Минску. Отрымливается, каб Россия скасовала нафтовые льготы, дык при закладенных у кошт акцизах бензин де солярка каштовали по Беларуси дороже, чем у Литве, Латвии ти Польши. Самым танным палевом у свете могут похвалиться нафтоздобывные краины, за выключением хиба что России, до якой у коштах привязанная и Беларусь. У Венесуэле литр бензину каштуя 2 евроценты, а у Туркменистане кожный автоаматор мае право заправить 120 литров зусім бесплатно. Копеечные кошты у Омане, Бахрейне, Иране, Катары, Кувейте, Саудовской Арабии. А вот Беларусь, дякуючи высокой инфляции, уже які год утримливая абсолютное лидерство по росте ценов на палево. Так, по выниках 2011 года АИ-95 подорожел на 88%, дизель на 144%. За 2012 прирост склаў яшчэ больш за 20%, а на канец 2013 гэты паказнік можа наблізіцца да 30%.
Расказваў наш корэспандэнт Ігар Карней, і болей пра сітуацыю з цэнамі на паліва, у тым ліку з інфаграфікай, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Каго з беларускіх вышэйшых чыноўнікаў сяляне згадваюць з найбольшай цеплынёй? Як можна было выпіць з Янкам Купалам і як абудзіць у дзецях любоў да беларушчыны?
А гэты, а вот дзе Сідорскі дзеўся, скажыце? Ну няма Сідорска. Толькі этого Мясніковіч ужо зямлёй пахне. Від нехарошы яго. Я мушу думаць, зараз 90 год будзе. Або, а морда ты хто у 100-гадовага.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у вёску Дінаравічы Менскага раёна.
Падарожжа з метра Бартосіка ў Дінаравічы на нашых хвалях прагучыць пазней, а зараз мы вяртаемся да падзеяў дня. У Курапатах спынілі работы па пашырэнні дарогі Заслаўя-Калодзішчы. Цяпер Міністэрства культуры разглядае законнасць іх правядзення. Тым часам грамадскія актывісты намерваюцца перашкодзіць пачатку дзейнасці забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол». З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Пашырэнне дарогі Заслаўя-Калодзішчы побач з урочышчым Курапаты вялося ў звязку з будаўніцтвам пасёлку Сонечны. Пра гэта паведаміў кіраўнік управы па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Мінкульту Ігар Чарняўскі. На прадпісанне аб забароне дарожных работ у межах ахоўнай зоны Курапатаў Міністэрства культуры атрымала дакументацыю ад забудоўшчыка Сонечнага і цяпер вызначае, што рабіць далей. Ці продолжится поширение дороги у бок Куропатов, господар Чернявский покуль отказать не можа.
Я ведаю докладно, что любая дорога, она оформлена норма. Мая свои охолные зоны. Уплывать на этой зоне никто не может. Она вот колена проходит в зоне помника истории. Тому тут треба подыходить будь уведение норм закона.
Активисты консервативной христианской партии БНФ протягивают контролировать Куропаты и заявляют, что дорожные работы сапраўды припыненные. Але небеспека дальнейшее порушение охолных зон стаецца з тай прычыны, што Міністэрства культуры своечасова не парупілася аб іх паўнавартасным зацвярджэнні на законадаўчым узроўні, кажа намеснік старшыні партыі Алесь Шахольскі.
Там ёсць пытанне, што ахоўныя межы не ўнесены ў зямельны кадастр. Пакуль яны не ўнесены ў зямельны кадастр, ну, як бы іх і не існуе. Все рашэнні выносяцца ў адпаведныя нарматыўныя дакументы Міністэрствам культуры і пастановы Саўміна. Пасля гэтага ўступаюць это ўсё ў дзеянне. Было бы і беларуская ўлада, ўсё па-іншаму было. Уже давно была зроблена эта аховная зона и зроблены мемориалы офіційно, все с музеями, капліцами.
Тим часом активісти ініціативи за уратування Куропатов спробують прийняти нові заходи, каб перешкодити відкриттю забавляльного комплексу «Бульбаш-хол». Штуршком для гэтых крокаў сталася рашэнне Рады пры Міністэрстве культуры ўдвая зменшыць ахоўную зону Курапатаў з боку забаўляльнага цэнтру, гаворыць актывістка кампаніі Ганна Шапуцька.
Згодна са схемай тэ ахоўных зонаў, якая была працавана ў 2004 году, эта схема павінна дзейнічаць да распрацоўкі дэталёвага праекту дадзенай тэрыторыі. Гэта праект, які распрацоўваецца, калі там нешта хочуць пабудаваць. То бок тут наогул пытанне такое, як магло так стацца, што вось гэтыя забудовы, як забаўляльны комплекс, як СТА Максервікс, як яны маглі быць пабудаваны, калі няма такога плану. Гэта ўжо ёсць беззаконне. Мы бачым, што дэталёвы план не распрацаваны, а ахоўныя зоны Мінкультуры боку забаўляльнага комплексу зацвердзіла. Ну, то бок тут ёсць падставы для таго, каб не даць магчымасць вось гэтаму комплексу працаваць.
Як паведаміла Ганна Шапуцька, ініцыятыва за ўратаванне Курапатаў адпаведныя звароты накіруе ў генеральную пракуратуру і прэзідэнцкую адміністрацыю. Акрамя таго, абаронцы Курапату намерваюцца ініцыяваць стварэнне рэкламных відэаролікаў пра Курапаты і звярнуцца да кіраўнікоў усіх хрысціянскай канфесій Беларусі з просьбай узяць Курапаты пад сваю апеку.
Расказвала Галіна Абакунчык, вы на хвалях Радыё Свабода.
На 496 годзе існавання друкарскага варштату Скарыны у Менску пабачыла свет новая рукапісная кніга. Яе аўтар Рыгор Барадулін, а ўкладальнік Глеб Лабадзенка, які ў вольнай студыі раскажа пра кнігу «Артэфакт».
Напраўду, у кнізе некаторыя вершы хуліганскія. Натуральна, яны не маглі друкавацца, альбо маглі толькі са шматкроп'ямі. Ну то шматкроп'яў няма, таму што ў сваіх рукапісаў Барадулін шматкроп'яў не ставіць.
Гэтая перадача на нашых хвалях прыкладна праз 5 хвілінаў.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Пластінка, плыта ці кружэлка. Якому слову аддаць перавагу, называючы дыск з аўдыёзапісам? Ці ўсе пералічаныя словы дарэчы ў нашай мове? Найперш пра пластінку. З некалькімі значэннямі гэтае арыгінальнае расійскае ўтварэнне ад слова «пласт» пачало замацоўвацца ў беларускай мове ў 1930-е гады. Мала хто падазрае сёння, што ў першай траціне мінулага стагоддзя беларускія слоўнікі не фіксавалі ані пласціны, ані пласцінкі. Не маючы, аднак, прыкмет пазычання, пласцінка лёгка прыжылася ў літаратурнай мове савецкай пары. Паралельна ў несавецкай моўнай практыцы з'явілася ў значэнні грамафоннага дыска «кружэлка». Узялі яе з слоўніка Івана Насовіча. Там гэта проста найменне круглявага прадмета і надалі новае значэнне. Выйшаў уласна беларускі назоў прайгравальнага дыска. Часткова зняведанне пра кружэлку, а часткова пра змоўную непераборлівасць і сімпатыю да польскіх словаў у беларускую мову ў 80-х-90-х годах мінулага стагоддзя занеслі былі плыту з плыткаю. На беларускае вуха плыта асацыюецца хутчэй з плытом, са словам плысці. Польская плыта, плытка – нешто іншае, як нашая пліта і плітка. У ранейшых беларускіх тэкстах знаходзім, дарэчы, і асвоеную польскую плытку ў значэнні кружэлкі. Мюнхенскі тыднёвік «Бацькаўшчына» не раз пісаў пра грамафонныя пліткі з беларускімі песнямі. Нашы сённяшнія выданні так, прынамсі, пакуль не пішуць. Вось жа, калі адсеяць непажаданыя польскія формы, застаюцца нам два сінонімы. Шмат для каго ўсё яшчэ новая кружэлка і традыцыйная пласцінка. Усё часцей мы выбіраем сёння кружэлку, выбіраем сваё слова.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Васіля Парфянкова асудзілі на год калоніі строгага рэжыму. Суд прызнаў яго вінаватым у парушэнні правілаў адбыцця прэвентыўнага нагляду. Першапачаткова Парфянкоў адседзеў у турме за ўдзел у паслявыбарчым пратэсце 2010 году. Канцэрн «Белнафтахім» чарговы раз падвысіў цэны на аўтамабільнае паліва. З улікам сённяшняга падаражэння цэны на бензін і салярку ад пачатку году узняліся ў сярэднім болей чым на 20%. Гэта з'яўляецца рэкордам для краінаў Еўропы. У Курапатах спынілі работы па пашырэнні дарогі Заслаўе-Калодзішчы. Цяпер Міністэрства культуры разглядае законнасць іх правядзення. У сталіцы Украіны працягваюцца антыўрадавыя пратэсты. Пратэстоўцы працягваюць блакаваць урадавыя будынкі. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных спраў Украіны Віталь Захарченка даў указанне праваахоўнікам устрымацца ад прымянення сілы.